Каннингем с бандой находились в медотсеке, но на расстоянии 30 градусов дуги друг от друга. Каждый ковырял пленников на свой манер. Сьюзен Джеймс равнодушно тыкала пальцами в нарисованную на столе клавиатуру, в окнах парили колобок и растрепа. По мере того, как лингвист печатала, по столу бежали штампованные фигурки. Круги, трискели, четыре параллельные черты. Некоторые пульсировали, как геометрические сердечки. Растрепа в дальнем вольере протянул слабеющие щупальца и напечатал что-то в ответ.
«Есть результаты».
Она со вздохом покачала головой.
«Я оставила попытки понять их язык, удовольствуясь пиджином».
Она коснулась значка. Колобок пропал с экрана, на его месте возникла таблица иероглифов. Половина значков шевелилась или пульсировала в бесконечной петле, разгул пляшущих каракулей. Остальные просто светились.
«Символьная база».
Джеймс неопределенно помахала рукой.
«Комбинации субъект-глагол передаются анимированными вариантами существительных. Они радиально симметричны, так что я располагаю аффиксы по окружности рядом с предметом. Может, им это покажется более естественным?»
Под сообщением Джеймс показался новый кружок иероглифов. Вероятно, ответ колобка. Но системе увиденное чем-то не понравилось. В отдельном окне вспыхнули иконки, на огненном счетчике загорелось 500 ватт и не погасло. Колобок на экране забился, протянул змеящуюся суставчатую длань и несколько раз ткнул в панель. Джеймс отвернулась. Вспыхнули новые знаки, 500 ватт упали до нуля. Шифровик вернулся в позу эмбриона, пики и провалы на телеметрии выровнялись. Сьюзен перевела дыхание.
«Что случилось?»
«Неверный ответ».
Она вызвала запись и показала изображение, на котором пришелец поскользнулся. На экране крутились пирамидка, звездочка, упрощенное изображение шифровика и Роршаха.
«Глупо как-то. Это для разогрева. Я попросила его назвать предметы в окне».
Она рассмеялась тихо и невесело.
«Понимаешь, с утилитарными языками такая штука. Если не можешь назвать предмет, то и говорить о нем не можешь».
«И что он ответил?» Она указала на первую спираль.
«Присутствует многогранник, звезда и Роршах».
«Пропустил шифровика».
«Со второго раза поправился. И все же глупая ошибка для существа, которое может перехитрить вампира, нет?»
Сьюзен сглотнула.
«Наверное, даже шифровики, умирая, начинают ошибаться».
Я не знал, что ответить. За моей спиной Каннингем едва слышно бормотал себе под нос какую-то двусложную мантру в бесконечном повторе.
«Юкка говорит...»
— Сьюзан осеклась и начала снова.
«Помнишь, как на Роршахе нас порой охватывала ложная слепота?»
Я кивнул, раздумывая о том, что сказал вампир.
«Очевидно, другие органы чувств тоже могут отключаться», — продолжала она. «Ложная потеря осязания, ложная потеря обоняния, ложная потеря слуха».
«Глухота?» — она покачала головой.
«Но ведь ты не глохнешь. Как ложная слепота — это не слепота. Что-то в твоем мозгу продолжает воспринимать информацию, видеть и слышать, пускай ты и не осознаешь этого, пока кто-то не заставит тебя осознать или не появится угроза. Тебя просто охватывает неутолимое желание отступить, а 5 секунд спустя там, где ты стоял, проезжает автобус. В каком-то смысле ты знал, что он приближается, но не понимал этого».
«Звучит дико», — согласился я.
«Сири, наши шифровики знают ответы. Они разумны, мы это выяснили. Но создается впечатление, что они не осознают этого, если их не пытать. Будто у них все органы чувств охвачены ложной слепотой».
Я попытался представить себе жизнь без ощущений, лишенную активного осознания происходящего.
«Думаешь, такое возможно?»
«Не знаю. Это просто метафора, наверное».
Она сама в это не верила. Или не знала, или не хотела, чтобы я узнал. Я должен был понять, а не гадать, раскодировать лингвиста.
«Поначалу я думала, они просто упираются», — неуверенно произнесла Сьюзен. «Но с какой стати?»
Я не знал, понятия не имел. Отвернулся от Джеймса, чтобы упереться взглядом в фигуру Роберта Каннингема. Каннингема за Ику. Пальцы барабанят по настольному интерфейсу, внутреннее око закрыто, поле зрения ограничено картинками, которые консенсус на всеобщее обозрение развешивал в воздухе или набрасывал на плоские поверхности. Лицо биолога, как обычно, бесстрастно, тело подергивалось мухой в паутине. Хорошая аналогия. И не для него одного. Сейчас Роршах громоздился всего в 9 километрах впереди по курсу, так близко, что заслонил бы самого Бена, если бы у меня хватило храбрости выглянуть наружу. Мы застыли в невозможной близости от Роршаха, а тот разрастался перед нами словно живой, и в нем размножались живые твари, как полипы, отпочковываясь от дьявольских механических сосцов. Смертоносные пустые тоннели, по которым мы ползали, шарахаясь от теней в собственных мозгах, теперь, наверное, кишели шифровиками. Сотни километров извилистых проходов, коридоров, залов наполняли войска. Такова безопасная альтернатива в представлении Сарасти. Мы пошли этим путем, потому что освобождать пленников было опасно. Слишком глубоко внедрились в ударную волну, и пришлось отключить внутричерепные наращения. Хотя внешняя магнитосфера Роршаха была на порядке слабее его внутренних полей, но на таком расстоянии не посчитает ли нас пришелец привлекательной мишенью или слишком серьезной угрозой? Не решит ли чудовище вонзить в сердце Тезея невидимый кол? Любой импульс, способный пробить экранирование корабля, поджарит не только проводку в наших головах, но и нервную систему ТЗ. Полагаю, 5 человек на мертвом корабле получат чуть большие шансы выжить, если у них не будут дымиться мозги. Но я сомневался, что нам это сильно поможет. Сарасти, очевидно, думал иначе. Он отключил даже инжектор антиевклидиков в своей голове, и чтобы его самого не закоротило, перешел на уколы. Еще ближе нашего к Роршаху подобрались Колобок и Растрепа. Лабораторию Каннингема вышвырнули за борт. Теперь она болталась в нескольких километрах над самыми высокими шипами объекта, глубоко в объятиях его магнитного поля. Если шифровикам для выживания требовались радиация и магнитное поле, большего они не получат. Дозу излучения, но не вкус свободы. Экранирование лаборатории динамически настраивалось, по мере поступления данных уравновешивая медицинскую необходимость с тактической осторожностью. Сам пузырь парил на прицеле новорожденных огневых точек, стратегически размещенных по обе стороны от корпуса. Они могли уничтожить в мгновение ока и лабораторию, и все, что приблизилось бы к кораблю. Правда, с Роршахом справиться не могли. Вероятно, это было никому не под силу. Превращение из незаметного в неуязвимого, насколько мы понимали, еще не завершилось. Возможно, ТЗ мог бы что-то сделать с объектом, разраставшимся прямо по курсу, если бы мы решили, что именно. Но Сарасти молчал. Более того, я не мог припомнить, когда мы в последний раз видели вампира во плоти. На протяжении нескольких вахт он скрывался в своей палатке и общался с нами только через консенсус. Все на нервах, а мигрант затихарился. Каннингем буркнул что-то про себя, ткнул непривычными пальцами в незнакомые кнопки, проклял свою неловкость. Лазерные лучи пронесли пароль и отзыв сквозь 6 километров ионизированной пустоты. За неимением свободной руки неизбежная никотиновая палочка висела у биолога на губе. Время от времени с нее срывались хлопья пепла и наискось уплывали в вентиляцию. Он заговорил прежде меня.
«Все в консенсусе».
Когда я не отступил, Каннингем смягчился, но глаз на меня не поднял.
«Частицы магнетита сориентировались практически в тот момент, как они пересекли ударную волну. Мембраны начали восстанавливаться. Теперь шифровики умирают не так быстро. Но под их метаболизм все же оптимизирована именно внутренняя среда Росшиха. Лучшее, на что мы можем надеяться здесь, — замедлить темп их гибели.
«Уже немало»,
— биолог хмыкнул. «Одно восстанавливается, но другое... Их нервы изнашиваются, и я не вижу почему. Как будто в буквальном смысле протираются. По всей длине аксонов идет утечка импульсов».
«Из-за распада клеток?» — предположил я.
«И уравнение Арениуса никак не сходится. При низких температурах идут нелинейные эффекты. Фактор частоты летит к чертям».
Уравнение Арениуса устанавливает эмпирическую зависимость скорости химической реакции от температуры. Фактор частоты определяет долю молекул, имеющих при столкновении правильную ориентацию для протекания реакции.
«Такое ощущение, что температура вообще не влияет. И... мать!»
На одном из дисплеев какая-то величина превзошла критический предел. Каннингем посмотрел вверх через вертушку и повысил голос.
«Сьюзен, нужна новая биопсия из центрального узла».
«Что? Минутку».
Она покачала головой, такая же апатичная, как и подвластные ей пленники, и набрала короткую спираль символов. В одном из окошек растрепа взирал на ее сообщение своей чудесной зрячей шкурой. Секунду шифровик парил в неподвижности, затем сложил щупальца с одной стороны, открыв свой центральный узел. По приказу биолога из нор цепкими змеями выползли два манипулятора. Один орудовал медицинским отборником, второй, на случай безрассудного сопротивления, угрожал насилием. Особой нужды в этом не было. Ложная слепота или истинная, но шифровики учились быстро. Растрепа подставил брюхо, как жертва, примирившаяся с неизбежным изнасилованием. Пальцы Каннингема оступились, и манипуляторы столкнулись, перепутавшись. Он выругался, попробовал снова. В каждом его движении читались разочарование и досада. Ему отсекло расширенный фенотип. Некогда истинный призрак в машине, он превратился в банального нажимателя кнопок.
Концепция призрака в машине принадлежит и английскому философу Гилберту Райлу. Он таким образом объяснял взаимодействие тела и сознания, под машиной подразумевая физическое тело человека, подчиняющееся физическим законам, которым управляет призрак. Человеческое сознание — не пространственный парамеханизм, по выражению самого Райла, скрытый от глаз других существ.
И внезапно что-то сомкнулось. Грани Каннингема у меня на глазах просветлели. Я почти мог его прочитать. Со второго раза у него получилось. Кончик иглы метнулся вперед, атакующий кобры, и неуловимо быстро отскочил. Красочные волны раскатились по шкуре растрепы, словно рябь отброшенного камня по тихой воде. Биологу, наверное, показалось, будто он что-то заметил в моих глазах.
«Легче, когда не считаешь их людьми», — бросил он, и я в первый раз смог прочесть подтекст, ясный и резкий, как битое стекло. «Хотя ты никого людьми не считаешь».